Канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Авторская песня «В лицах».
23 часа 4 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы видите нас в Яндекс.Эфире и на YouTube-канале «Эхо Культура. Авторская песня». Меня зовут Наталья Болтянская. И сегодня сбылась одна из моих давних мечт. Много-много лет назад мне прочитали четверостишие, которое заканчивалось, с моей точки зрения, феноменальным выражением. Я тут провела анализ мочи, и оказалось, мочи нет. Я немедленно стала выяснять, кто такое написал. И мне назвали автора, исполнителя, поэта Эли Барьялама. Опять я сделала неправильное ударение. Вот сегодня у нас здесь в студии Эли Барьялам и Юдит Гилик. Здравствуйте, доброй ночи.
Доброй ночи, дорогие москвичи.
Ну, не только москвичи нас смотрят, на самом деле. Нас много народу смотрит в самых разных концах света. Мы когда только переговаривались по скайпу впервые, я спросила, правдива ли апокрифическая история о том, каким образом вообще началось русскоязычное писательство в твоей жизни.
Ну, истории рассказывают много. Я думаю, что для ясности... Мне кажется, что идеальный поэт, идеальный автор вообще не должен иметь никакой биографии, она только мешает.
Да, мы сегодня говорили о том, что не надо нести с собой груз своей личности. Автор – это то, что он пишет, да?
Ну, во-первых, да. Тут же вспоминается история про Лиознову и «Уберите Кобзона», что... как только Кобзон убрал Кобзона, у него получилось спеть... мгновение, точно так, как она хотела это услышать. Со мной тут еще отдельная история, потому что, знаете, очень не хочется слушать горе-комплименты типа «Ну, у тебя неплохие песни для человека, для которого русский язык не родной, или для человека, который вырос в Израиле». Знаете, такие комплименты сразу немедленно хочется послать туда, куда Роскомнадзор не разрешает. Потому что осетрина может быть только одной свежести.
Ну, тем не менее, Юдит Гилик, которая здесь у нас же в студии, насколько я знаю, имеет опыт даже российских конкурсов авторской песни. Было дело или я путаю что-то, Юдит?
Было. И российские, и украинские песни, конкурсы были, да. Было такое. Но я исполнитель. У меня случается раз в 10 лет сочинить какую-нибудь музыку на чьи-нибудь стихи. И в целом это все, что можно сказать обо мне, как об авторе.
Ну, тогда я думаю, что мы не будем долго, что называется, нагружать творчество личным грузом. Давайте мы споем, а потом поговорим.
Хорошо. Все песни, которые сегодня прозвучат, написаны мной, то есть и слова, и музыка. Это, наверное, важно сказать.
Эй, ты хочешь погуляем до парадуги, да по невидимой?
Эй, ты хочешь погуляем до парадуги, да по невидимой?
Всякий дурак по небу поскачет, если радуга видна. То-то ее хозяюшка прячет по ту сторону окна. По ту сторону окна, по ту сторону окна, по ту сторону окна. По ту сторону окна.
Эй, ты хочешь погуляем до парадуги, да по невидимой?
Эй, ты хочешь погуляем до парадуги, да по невидимой? Нам осветят дорогу во мраке и от бету берегут. Мертвые все коты и собаки, что по радуге бегут, что по радуге бегут, что по радуге бегут, что по радуге бегут,
что по радуге бегут.
Эй, ты хочешь погуляем, да по радуге, да по невидимой.
Эй, ты хочешь погуляем, да по радуге, да по невидимой.
Льдинкой лба небесная твердь и шум вращения планет.
Здесь, как везде, не сыщешь бессмертия, но и смерти тоже нет.
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 Эй, ты хочешь погуляем, да по радуге, да по невидимой.
Эй, ты хочешь погуляем,
да по радуге, да по невидимой.
Кто, как не ты, поймет меня лучше в дымке Млечного Пути.
Мы наверху с тобой неразлучный,
как внизу тебя найти?
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 Эля Барьялом, Юдит Гилик в эфире «Эхо Москвы». Тут уже прислали сообщение. Почему каподастр криво? Ну, как хочет, так и ставит. Это его личное творческое дело.
Не каподастр.
Ну, пусть это будет...
Я его вообще убрал.
Претензия.
Правда полегчало зрителям сразу.
Привет, Эля, от студентов Брауда. Что-нибудь говорит это сочетание?
Ну, конечно. Я преподаю в институте Брауда уже больше 25 лет.
А вот вопрос, имеет ли значение, как это сказать, внутреннее пространство языка? Дело в том, что много лет назад я впервые увидела так называемые IQ-тесты. И до меня вдруг дошло, что когда мы, например, говорим об IQ-тестах для англоязычных людей, то мы понимаем, что у англоязычных детей у них разный контекст. Они разные сказки читали в детстве, например, там, с русскоязычными, с ивритоязычными детьми. Вот этот весь багаж, он где сидит?
Ну, понимаете... Человеческая анатомия не оставила много вариантов для того, где именно он сидит. Но фишка в том, что человек может быть не только одним человеком, не только одной личностью. Человек может быть очень интересным конгломератом из многих вариантов самого себя, из многих субличностей и, конечно, из многих языковых контекстов. Человек может приобретать и приобретает за жизнь зачастую все новые и новые контексты. На самом деле это, по-моему, одно из определений понятия «жизнь».
Mm-hmm.
Понимаете, мне кажется, что учить языки, ну, для меня, например, это такая вот задача, которая, ну, похожа где-то на дыхание. Вот сейчас я изучаю корейский.
Вот я открою секрет, что недавнее приобретение в жизни Эли – это корейский язык. Зачем?
Ну, тут зачем? Ну, во-первых, чем больше языков, тем больше углов зрения. На самом деле, конечно, все началось с того, что дочка стала смотреть корейские сериалы, подсадила нас и захотелось узнать побольше. И вот я стал учить корейский. И это совершенно новый мир, это новый контекст, новая система вообще, мышление. И так происходит уже много раз. Это, понимаете, и все остается. Это кажется иногда, что чем больше взглядов, это как широкоугольная камера, даже несколько камер, которые расставлены по студии и дают возможность оператору
панорамного
то с одной стороны показывать, то с другой, и наконец-то понять, что же, собственно, перед ним сидит такое.
Mm-hmm. Я думаю, что мы сейчас еще раз споем.
Это правильно. Так нам и надо. Ну вот. Кстати, есть такая польская поговорка: «Не мой цирк, не мои малпы». «Не мой цирк, не мои обезьяны». Mm-hmm. Под влиянием этой польской поговорки у меня родилась такая песенка. Каждый вечер, когда тебе кажется, что мир свихнулся, то есть, собственно, каждый вечер. Делай эту процедуру, если хочешь, чтобы и завтра проснулся. Пожалей себя, ты не вечен. Сядь напротив телевизора, выключи громкость и повторяй, не сводя глаз с экрана. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. Так говорил мой знакомец, он был не дурак, а не то литовец, не то поляк. Он однажды приснился мне просто так, чуть спьяну. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. Не ищи ты логику в происходящих событиях, ее там не положили. Мир построен на двух китах, непонимании и мордобитии. Мы всегда на земле так жили. А если ты один тут с Альфы Центавра, то вот мантра твоя охрана. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. И с тех пор, если запад ползет на восток, или мусорный запах, а с виду цветок, я ни ужас испытывать, ни восторг не стану. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. А если уж лезть, то по-настоящему на мировое дерево, ведь ловчее смотреть отсюда. Мировой океан просматривается от берега и до берега, плавучий театр абсурда. На одно лицо и люди, и лозунги, и верования, и страны. И это не мой цирк, это не мои обезьяны. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. А что они кричат, то за здравную пьют, а у них там чат, то домашний уют. А что птицы над полем кружат, то поют соловьи. Это был мой цирк, и все обезьяны мои. Это был мой цирк, и все обезьяны мои.
А часто приходится самому себе произносить эту фразу: «Это не мой цирк, это не мои обезьяны». Потому что позволю себе процитировать аж Солженицына, что на нашей перенаселенной планете нет внутренних дел.
Ну, я думаю, что на нашей перенаселенной планете найдется все, что угодно, именно потому, что внутри каждого человека есть собственный мир, в котором есть, по-видимому, и свои люди.
И свой цирк, и свои обезьяны. Будем цитировать.
Но с Александром Исаевичем уже не поспоришь, так что...
Ну, очень интересно, что я эту цитату впервые услышала, не поверите, ребята, от сенатора Джексона, который произнес...
Которого поправка?
Ага. Как раз представляя поправку Джексона Веника в Сенате, он и произнес эту фразу. Так что, в общем, наверное, парень знал, что говорил. А как происходит творческая жизнь, например, на карантине? Существует две разновидности творцов. Одни просто все рвут баян на части и пишут нон-стоп, а других как-то задевает тоска.
Не, ну тоска это, пожалуй, не про нас. Нам, да.
Объемы вашей семьи, тоска точно не про вас.
Это верно. И кроме того, мы устроили себе постоянные развлечения. Каждый вторник мы выходим в эфир. Это называется «Кошарня». И мы, в общем, это стимул. Иногда мы поем вдвоем, иногда поодиночке, иногда с нашими друзьями из разных стран. Знаете, мне кажется наоборот, что когда закончится корона, мы будем так тосковать по Зуму, Просто уж никто не захочет сюда лезть, а ведь такое раздолье.
Не знаю. Вот наши дорогие слушатели начали, как бы сказать, угадывать. Что-то есть от Гребенщикова. Я честно скажу, что у меня на эту тему сбит прицел, потому что мы, когда говорили до эфира, мы четко выяснили, что мы оба любим творчество Щербакова. И...
Ну, его тоже. Лично люблю Михаила Константиновича, он отличен сам по себе. Мне так повезло быть знакомым с большим количеством очень-очень хороших авторов песен в разных жанрах, на которых очень богата земля русская и нерусская.
Да.
Вот. Некоторых очень надеюсь, что ты еще проинтервьюируешь.
Ну, как это? Барух Хашем, постараюсь, во всяком случае.
Все наши.
А мы продолжаем.
Хорошо. Так, поем.
Присядь на дорожку, кому говорю, погладь мою кошку. Держи мою чашку, я чай заварю. Расскажешь спокойно красивую сказку про те города. Не пешим, ни конным туда не попасть никогда. Не пешим, ни конным туда не попасть никогда. Там штормы, тайфуны, пиратские шхуны, таверны, ножи. Там тренькают струны и льется дрянной экзотический джин. Там нету закона, зато по колено любая беда. Ни пешим, ни конным туда не попасть никогда. Ни пешим, ни конным туда не попасть никогда. Так карта ложится, дорожная карта нездешней страны. Попробуй присниться, я буду стараться досматривать сны. Во тьме законной, хоть ветром, хоть птицей сигнал мне подай. Не пешим, не конным попробуй вернуться сюда. Не пешим, не конным попробуй вернуться сюда. Столовая ложка, пахучий заварки, крутой кипяток. Присядь на дорожку, 15 секунд на последний глоток. И прямо с балкона шагни навсегда в никуда без следа. Ни пешим, ни конным туда не попасть никогда. Ни пешим, ни конным туда не попасть никогда.
Наконец, такая грустная песня. Хотя, на самом деле, во всех предыдущих я тоже услышала некий отголосок грусти. Я просто всегда ищу что-нибудь невеселое, может быть, в силу общей мрачности собственного характера. Напомню, Эли Бар-Ялом, Юдит Гилик у нас в эфире, это «Эхо Москвы», это авторская песня «В лицах». Существует, я не знаю, алгоритм, как это назвать. Вот я где-то читала, что человек там, я не знаю, в 19-20 лет он пишет гормонами, отвагой там, whatever, чем угодно. Потом фон меняется, главенство меняется. Кто управляет?
Ну, поскольку я сам себя определяю котом, то, наверное, хвост. Это рабочие. Рабочие.
Хорошо. А если серьезно?
А если серьезно, то всем собой, наверное. То есть я точно так же, как невозможно точно определить, с чего начинается песня. Со слов, с музыки, с чего-то. Она начинается с того, что хочется что-то сказать, хочется что-то сделать, и очень часто на этом и кончается, потому что очень не хочется гнать туфту.
Mm-hmm.
И в тот момент, когда я ощущаю, что это будет туфта, значит, этого не будет. Идет некий внутренний механизм самоконтроля, самогнобления и так далее. И уж если этот механизм пропускает, значит, наверное, это чего-нибудь стоит. И дальше
наверное, уже... остается надеяться только на то, что верная подруга тихо забирает черновики и на всякий случай их складывает для того, чтобы потом...
Ну, верной подруге я сразу и пою. И...
А, то есть это она говорит, что это туфта?
Ну, такое тоже, конечно, бывает.
Верная подруга регулярно говорит, что это туфта, и приходится все переписывать и переделывать. И вообще я страшный человек в этом смысле. У меня очень большой и толстый, не хвост, а критик такой, который всегда готов сказать что-нибудь хорошее. Так что Элли в этом смысле можно пожалеть. Жить со мной для творческого человека – это мучение и трагедия, потому что редактора в себе не вытравишь.
Кошмар какой.
Я чудовище. Я
и сам
этого не скрываю.
Литературный редактор с многолетним стажем. Ну, так что друг друга стоим.
Сколько там было литературных журналов в анамнезе?
Ну, редактором был одного, зато много лет. А состоял так или иначе был причастен к нескольким. Вот.
А ведь, кстати, насколько я понимаю, есть еще и стихи, которые по тем или иным причинам песнями не становятся. Это от чего зависит?
Это, собственно, зависит на самом деле от момента зачатия, если угодно, зачатия стихотворения. То есть, если хочется, иногда прямо чувствуется, что вот это стихотворение, и оно стихотворением будет, песней ему не быть никогда. Либо оно ритмически звучит иначе, но вот самодостаточно. Либо по каким-то еще другим причинам. Иногда, кстати, потом проходит год, другой, десятый, и песня таки пишется. Всякое бывает.
Ну, хорошо, тогда продолжаем.
Хорошо. Во сне в старинном доме с миллиардом квартир в гости к родственникам мертвым приезжают живые, а на улицах бушуют, выходя из картин, пустоглазые вампиры под водительством Вия. Их бы с хохотом в зародыше поднять на штыки, но народы от чего-то приседают и гнутся. Очень трудно во вселенной, где одни дураки, но хотя бы сохраняется возможность проснуться. От зари до темна, от побудки до сна, ни покрышки, ни дна, катись, моя горошина. Просыпаясь, ты уносишь телефон в туалет, чтоб спокойно окунуться в социальные сети. И внезапно убеждаешься, что логики нет. Вот во сне она была, а тут ищи да не встретишь. И прочтя 500 страниц, но не сказав ни строки, ты, отчаявшись, бредешь из интернета за чаем. Очень трудно во вселенной, где одни дураки. Кто услышит, не полмет, так уж все привычнее молчание. От зари до темна только мне ты нужна, ни покрышки, ни дна, катись, моя горошина. Вот хороший человек в твоей постели возник и заводит разговор о том, какой он счастливый. Но интимный диалог, переползающий в крик, разрастаясь в 3 минуты, дозревает до взрыва. Как во сне у вас вампиров прорастают клыки, кто-то чертит в вашем табеле кармический минус. Очень трудно во вселенной, где одни дураки, особливо сознавая, что ты тоже один из. От зари да темна. Ни кола, ни рожна, ни шиша, ни хрена. Катись, моя горошина. Дурость каждого правительства, коллеги, друзья, как в письме царя Петра тебе дана в ощущение. И тускнеет, усыхая твое бедное я, не найдя в себе способность представлять исключение. Только логике, оставленной во сне вопреки, появляется идея, демонстрируя кукиш. Кто же мудрый во вселенной, где одни дураки? Не провидец, не философ, а гороховый шут лишь. Темнота, тишина, лишь земля и луна, да дорожка видна. Катись, моя хорошая, ни покрышки, ни дна, у шута ты одна, моя отдушина, горошина, горошина.
У меня вопрос к Юдит. Вот скажи, пожалуйста, а люди другие, которые пишут песни на стихи человека, который сейчас сидит здесь с нами в этой виртуальной студии, они лучше, они хуже, они другие? Как это вот воспринимаешь ты как жесткий литературный редактор и человек не чуждый самому Эли?
Они есть? Я вообще, есть, по-моему, не слышала этих песен никогда.
Ну, абсолютно как все... минимум, ну, Бригитту какую-нибудь слышала, например. Она
совершенно не отложилась у меня в памяти. То есть Эллины мелодии, мне кажется, настолько точными и верными, особенно после того, как я допилю их напильником, что я просто не запоминаю. Наверное, они теоретически где-то есть, но они не в моем пространстве.
Ну вот, смотрите, уже тут обращаюсь я к вам, к обоим. Дело в том, что как бы мы ни говорили о первичности языка, но я не знаю произведений там англоязычных, положенных на музыку сонетов Шекспира по-английски. Не знаю. Вот эта вот страсть перепеть стихи, у меня такое ощущение, что она все-таки имеет отношение к определенному направлению культуры.
Но в ивритской культуре, например, существует такое понятие, как «ширей мешурерим», то есть «песни на слова поэтов».
Поэтическая песня.
Да.
И это огромное количество песен, которые писали популярные композиторы, писавшие просто натуральную поп-музыку, при этом на стихи классических поэтов. Лея Гольдберг.
Я, по-моему, одного даже на Сахновский слышала много лет назад. Может быть такое?
Может быть. Очень может быть, потому что среди этих песен есть очень популярные. А что касается англоязычного пространства, есть такой Нобелевский лауреат, лауреат Нобелевской премии по литературе, фамилия у него Циммерман, но все мы его знаем под именем Боб Дилан, который много десятков лет писал песни на свои стихи, и все с ним было хорошо. То есть,
и был, собственно, бардом. То есть ничем другим
бардом
его назвать нельзя.
Совершенно верно.
Для меня так, например, и Леонард Коэн был бардом.
Ну, конечно.
Вот. И как-то, может быть, я это воспринимаю интенционно, может быть, немного. И Шломо Карлебах был бардом. Кто мне скажет, что это не так?
Карлебахом тут немного все другое, потому что он писал песни чаще всего на слова из традиционных источников. Это такое, ну, культурно-музыкальное упражнение в еврейской традиционной культуре есть писать музыку на слова из молитвы, на слова из священных книг. Это своего рода... То есть берется минимальный текст, возможно, одна фраза, и строится вокруг нее...
Да, понятно.
Это совершенно прекрасные, получаются, произведения. Вот Карлебах работал в этом жанре.
А вот, например, дети, которых много живет в вашем доме, они любят то, что делают, делает старшее поколение?
Говорят, что да.
Да.
Пытали? Вот. Пилили?
Ну, смотрите, детей у нас общих нет, а то есть у нас нет наших, а есть твои и мои.
Но они все равно наши. Да, они все наши.
Их четверо.
Ага.
Три девочки и мальчик. Все три девочки поют. Очень активно. Старшая девочка сейчас учится в Лионе, но сейчас из-за короны она там застряла, должна была ехать на стажировку в Японию. К сожалению, это не так. В Японии она пела в хоре университета. Во Франции она пела в хоре университета, в котором она училась.
Mm-hmm.
Поет она всю жизнь. Она записала диск со своими песнями, когда ей было 16 лет. Песни были на иврите.
Угу.
Она, к сожалению, плохо...
А? И тоже ее были?
Стихи и музыка были ее, обработка была не ее, но в целом это полностью ее авторство.
Все, сняла шляпу, подняла руки, ответ удовлетворил полностью. А остальные дети?
Остальные девочки...
Еще девочка, например, в детстве вообще пела в хоре израильской оперы. Потом... Ну, в общем, они поют хорошо, профессионально.
Со второй девочкой мы очень любим вместе петь песни «Мельницы».
Угу.
Третья девочка любит петь по-английски. У нее чудеснейший голос. Ее преподавательница по вокалу говорит, что там 4 октавы. И мы думаем, что у нее, что ее ждет карьера певицы.
Mm-hmm.
Мы действительно в это верим, это совершенно не наше...
Ребята, когда-нибудь наступает такое родительское счастье, когда слышат, что в ванной ребенок напевает песню Элли?
Бывает, кстати, бывает.
Конечно.
Я слышал, да, неоднократно.
Особенно песни на иврите. Вот с песнями на иврите это происходит постоянно. Мы все время друг другу их напеваем и подхватываем.
Ну и по-русски тоже, знаешь.
По-русски тоже, да.
Да.
Давайте тогда споем.
Что младший поет, я слышал, как он поет вот песню про обезьян, например. Да,
да, песню про обезьян — это у нас такой домашний.
Это хит, абсолютно такой, однозначный. Там есть «Фига миру».
Ну, «Фига миру» – это вообще постоянное.
Да.
Вот, можно... Кстати, о «Фиге миру» можно, да, наверное, еще спеть.
Да.
Носится странное что-то в пространстве, и воздух как воздух, и лица как лица, но краешком глаза посмотришь, и здрасте, искрится. То ли ангел затылок мой видит в прицеле, то ли черт провожает задумчивым взглядом, то ли я сумасшедший, но вдруг в самом деле непорядок. Дорогие космические распорядители, отдайте немедленно распоряжение. Так жить невозможно, скорее снимите же напряжение. Не уничтожение, не изнеможение, просто напряжение. По краям земли надо мной летит пчела, шелестят ее крыла. Хороши мои дела, да надолго ли? Серебрится и ясно, в воздухе блестит блесна. Да чего ж она вкусна, ртом пошевели. Вознесут тебя тогда над поверхностью пруда. Говори, что там звезда, да надолго ли, да надолго ли. За моим окном пейзаж, драгоценный город наш, за домами горный кряж тянется вдали. Может, это красота,
сказка на кусте холста. Жизнь понятна и проста. Да надолго ли? Да надолго ли, моя? По воде плывет бадья. Видно, не решил судья, в ад мне или в рай. Но не ангел я, не черт. Пусть оно течет, течет. Я поплаваю еще. Ты мне подыграй, ты мне подыграй, ты мне подыграй.
Вот сейчас слушаю эту песню и задаю себе идиотский по своему обыкновению вопрос. Дело в том, что извечный спор, наверное, поколения еще наших родителей о том, кто главнее, физики или лирики. А у меня такое впечатление, что с развитием компьютерных языков, что с развитием точных наук он сейчас приобретает немножко другой оттенок. Существует ли возможность, я не знаю, математического упрощения поэтического языка вплоть до возможности научить писать хорошие стихи любого?
Я думаю, что в тот момент, когда чем-то овладевает любой, это уже перестает считаться хорошими стихами. То есть есть некий базисный культурный уровень. В тот момент, когда человек мог писать, один человек, например, во всем русскоязычном пространстве мог создать стихотворение типа «Поют птички, сосенички, хвостом машут и лисички», это была великая поэзия Гавриила Романовича Державина. Но теперь это уже не считается поэзией, потому что так могут все. «Così fan tutti». Каждое поколение требует от поэта какого-то новаторства, какого-то, то есть чего-то несказанного еще, иначе зачем, если это уже сказано? Помните у Акуджавы, впрочем, эти мысли высказал Вольтер. Надо иногда почитывать Вольтера.
Соглашусь, но в то же время я довольно часто слышу от своих друзей, которые, например, работают с детьми-аутистами, что есть огромное количество вещей, которые они просто через свой космический мозг пропускают и упрощают до предела. И я все жду, когда же это все получится. Потому что, в конце концов, когда появился первый компьютер, пользование компьютером тоже было большим искусством. Разве не так?
А сегодня... Конечно же, это верно.
Сегодня вот мы с ним, Бог знает где все.
Просто в тот момент... Понятное дело, что я думаю, что писать какие-то поэтические тексты – это очень важное упражнение. Я веду много лет литературную студию. Это очень важное упражнение для мозга. Более того, по-настоящему ценить поэзию как читатель можно только попробовав сочинять нечто стихоподобное самостоятельно.
Я когда слышу полиндрома, например, Фельдмана, у меня начинает чесаться под коленками. Мне плохо. Я не понимаю, как это можно.
Наконец-то я встретила союзницу. Я испытываю примерно те же самые чувства.
Понятно. Ребята, к сожалению, у нас 6 минут. На все про все осталось, так что поем.
Так что поем. Вот эту песню... Знаете... У Юкио Мисимы есть фраза такая: «Просто скамейка не умеет говорить, поэтому за нее говорю я». Так вот, я поработаю скамейкой, и эту мою песню споет Юдит. «Три тролля».
А как мне было худо, когда мне было худо, негаданно, нежданно, обычным ясным днем, я вдруг дошел до туда, возврата нет откуда, не вскрикнуть и не всхлипнуть, гореть, гореть огнем. Возле сердца моего, что говорит?
говорит, что говорит, что сделаться камнем надежнее всего. Он не горит, каменный тролль, а я тебя сильней. Камни тверды, я тверже всех камней. А как мне было страшно, когда мне было страшно, не так, как на контрольной, не так, как на войне, хоть страх уже вчерашний срывает напрочь башню. Само воспоминание, как страшно было мне. А тролль ледяной, что таится у виска, что шепчет мне между теней, что башню ветрам не сорвать у ледника. А леденей, тролль ледяной, слова твои вода. Прочен твой лед, а я прочнее льда. А как мне было стыдно, когда мне было стыдно сквозь землю провалиться, ребячья болтовня. А мне пропасть из виду, как муи Атлантида, и чтоб гласил консенсус, что не было меня. А тролль пустоты, что навис над головой, мухой звенит, мухой звенит, что беды мои от того, что я живой. Надо чинить, надо чинить, тролль пустоты, сомнения развей. Нет ничего, чего я не мертвей. И вышел бы из роли, лишился бы контроля, и стал бы изваяньем из пустоты льда. Но понял я, что тролли мне ерунду пороли, и мой надежный облик слепила ерунда. И вот я ушел из яичной скорлупы, я плоть и кровь, я дух и стих. И вот я прошел, исчез среди толпы, там, где мой страх, там, где мой стыд. Худо порой, но я еще не сдох. Если ты есть, гляди скорее.
Хорошая песня, к сожалению, время наше истекает. В следующий раз придется нам поговорить еще о ролевых играх, потому что, ну, без этого никак. Я напомню, что мои сегодняшние собеседники Эли Бар-Ялом и Юдит Гиллик. Спасибо вам большое, друзья. Легкого пера и скорейшей свободы, вообще хочется сказать. Потому что уже...
Будет всегда хорошо.
Тактильная тоска. Благодарю вас, это авторская песня в эфире «Эхо Москвы». До встречи через неделю.